Реале.
Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио Крым Реалии. Напомню, что нас можно слушать в эфире на 105.9 FM, а также в сети интернет на нашем канале в YouTube, на нашей странице в Фейсбуке. С вами Александр Янковский. И о чем мы будем говорить? Ну, конечно же, для начала представлю нашего гостя. Это Александр Пасхавер, украинский ученый-экономист, советник многих президентов Украины, в том числе советник и пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко. Александр Иосифович, здравствуйте.
Здравствуйте.
О чем мы будем говорить сегодня? Ну, конечно же, в первую очередь о том, что вот украинцы избрали себе нового президента. Им стал фактически, ну, по результатам выборов, Владимир Зеленский. На ваш взгляд вообще, насколько состояние экономики, а мы будем говорить в первую очередь, конечно же, про экономику, зависит от личности, от фамилии, имени президента?
Немного. Немного зависит. Украина развивается, ну вот это вопрос, который мы можем все задать друг другу, все украинцы. Она развивается таким образом, что у нее довольно большие, я бы так сказал, что темпы роста маленькие, а темпы падения очень большие. То есть она не сильная экономически страна, не хорошо организованная экономически страна. Хотя, если сравнить с периодами падения, то сейчас уже у нас есть несколько, если не помню сколько, уже несколько лет, такой устойчивый рост порядка 3%. Это уже хорошо. Хотя, если учесть, что мы до сих пор развиваемся меньше, чем средний мировой, то это значит, что с каждым годом мы отстаем от среднемирового уровня. И все-таки в ощущениях людей и рядовых людей есть большая разница между тем, когда страна в стране падает производство, и в стране растет даже, ну, 3% это уже существенно. Например, если 1% или даже 1.5% это может быть ошибка измерения, то 3% это уже, несомненно, реальный рост. И рядовой гражданин ощущает этот рост. Он не такой для него уже значимый, но вот разница между падением и ростом, даже самыми маленькими, уже ощущается гражданами.
А на ваш взгляд, было ли это таким определяющим моментом при выборе президента в Украине на этих выборах 2019 года?
Знаете, я ведь не специалист по тому, как думают люди.
Но вы говорите, что люди ощущают вот даже те же самые 3%.
Да, и это важный фактор. Но люди недовольны. Тут есть несколько по этому поводу моих замечаний, может быть. Во-первых, они недовольны справедливо, потому что очень медленный рост на фоне довольно высокого падения за последние десятилетия. Во-вторых, украинцы настроены исторически на негативную оценку власти всегда. Всегда на негативную оценку власти. И это сочетание, невысокий рост и негативная оценка власти, говорит о том, что они выбирают все-таки, как мне кажется, по принципу «лишь бы не этот». Лишь бы не этот. Угу. Так мне кажется, да.
Хотя Леонид Данилович Кучма, да, он все-таки умудрился дважды оказаться в кресле президента.
Вы знаете, это тоже для меня очень интересный вопрос, еще и потому, что Леонид Данилович Кучма, когда был выбран, он сказал вещи, которые потом себе не позволял ни один из претендентов. Он сказал, что в стране очень плохо, и я иду управлять. Обычно теперь очень принято говорить, что все будет хорошо, когда человек борется за пост. Только Леонид Данилович, я думаю, что это связано еще с неопытностью украинского избирателя тогда, в те годы. Да.
Сейчас такого бы не произошло, на ваш взгляд?
По крайней мере, никто... Я сам удивлен. Я бы, например, если бы стал политиком, то я бы говорил правду. Мне кажется, что правда хорошо воспринимается, но факт заключается в том, что опыт избирательных действий всех политиков таков, что правду они говорить не хотят.
А, хорошо, если не от президента зависит вообще развитие...
Нет, зависит.
Зависит,
что, да? Вы сказали, определяюще зависит.
Так.
Нет, Украина – это государство, где есть распределение сил разных политических, поэтому зависит от совокупности всех сил политических.
А следующее, да, вот президентство Владимира Зеленского, на ваш взгляд, да, есть ли предпосылки для того, чтобы... там спустя 5 лет вот, будут подводиться итоги президентства Зеленского, и люди скажут, да, вот мы, допустим, жили хорошо, или наоборот скажут, мы стали жить хуже. Вот как складывается конъюнктура на сегодняшний
Понимаете,
день?
Вот ваш вопрос говорит только об экономике, в то время как люди далеко не только по экономике оценивают человека. Например, я, как тоже гражданин Украины, для меня, конечно, экономика играет важную роль. Но я бы сказал, что играет роль позитивно. То есть растет она или падает, а уже там проценты никто не учитывает. А вот страна движется к независимости реальной, либо остается в старых отношениях с бывшей метрополией. Для меня это играет, по крайней мере, не меньшую роль, чем рост экономики.
Но, тем не менее, когда был президентом господин Ющенко, да, да. Так получилось, что экономика Украины росла, ну, да, по крайней мере, первую часть его президентства. И многие говорили о том, что... Мало кто говорил о том, что господин Ющенко оправдал ожидания, которые были на него возложены, даже его симпатики. Но, тем не менее, многие говорили, что экономика росла, и, в принципе, как бы, ну, вот неплохо жилось. Вот, ну, так говорят, да, неплохо жилось при Ющенко.
Боюсь, что люди всегда вспоминают ностальгически прошлое. А настоящее им не нравится. По крайней мере, я, наблюдая за людьми у нас в стране, и я не помню, чтобы им нравилось настоящее. Даже, да, когда у нас были высокие темпы роста. Мы страна вообще неэффективной экономики. Да, поэтому у людей, вообще-то говоря, есть основания быть недовольными.
Да. Итак, о чем идет речь? Вот когда говорим о доверии и недоверии.
Ну, недоверие – это одна из самых главных недостатков украинцев, которые, я даже не могу назвать это недостатками, свойств, которые предопределены историческим опытом. Украинцы последние, значит, 500 лет никогда не были государством, они не смогли создать государство. Соседи создавали государство, и Польша, и Россия, украинцы нет. Мы должны это учитывать. Значит, они, по крайней мере, вот на протяжении этих 500 лет были не столь агрессивны, а страна, извините, она успевает, когда она агрессивна, хотя это не такое хорошее качество, но успевает страна, когда народ агрессивен. Так вот, они не были столь агрессивны. Поэтому отношение к государству украинцев традиционно негативное, потому что государство ничего доброго, оно было чужим, понимаете. И теперь у нас одна из наших главных проблем заключается в том, что когда мы создали собственное государство, то традиции недоверия к государству нам очень мешают, нам, украинцам, очень мешают.
Но критики, скорее всего, вам скажут, что соседи за это время, ну, по крайней мере, Россия, да, она потеряла достаточно много завоеванных территорий в ходе там агрессивных войн, в ходе аннексионной такой политики.
Да.
А Украина, тем не менее, вот в течение 20-го столетия она все-таки прирастала территориями. Несмотря на то, что было достаточно таким, ну, население миролюбивое и не строило свою империю.
Я бы сказал, что процесс формирования государства Украина продолжается. То есть в процессе формирования государства, любое государство что-то приобретает, что-то теряет. Я бы не сказал, что мы уже закончили этот процесс. Поэтому я не могу отметить, что Украина уже приобрела все территории, которые она может приобрести, и уже не отдаст никакие, которые она не может отдать.
Да,
это процесс идет.
Есть, конечно,
Россия,
да,
нет, но Россия – это мы просто разные народы. Россия – народ завоеватель. Собственно, это главное его свойство. Поэтому в процессе развития России она много раз теряла и приобретала, теряла и приобретала. Тут я не могу сказать, что Россия находится в процессе, так сказать, завершенном уже создании государства.
Я нашим радиослушателям...
И в том числе, извините, и в отношении Украины.
Ага. Ну да, мы помним и про аннексированный Крым, и
конечно,
про оккупированные части Донецкой и Луганской области.
Это не конец, нет.
Я напомню нашим радиослушателям и зрителям, что в нашей студии Александр Пасхавер, украинский экономист, и сегодня мы говорим про украинскую экономику. А вот в Украине с 2001 года не проводилась перепись населения.
Это позор. Давайте я сразу скажу.
Вот, да.
Это позор. Просто позор.
Почему?
Это говорит о недееспособности нашего государства. Мало дееспособности.
А вы говорите, что украинцы как-то вот необоснованно не доверяют украинскому государству.
Я не сказал необоснованно.
Просто не доверяют.
Я сказал, что они просто не доверяют. Да. Но дело в том, что для рядового украинца перепись населения ничего не значит. Но как человек, который все-таки занимается управлением, исследует управление государством, я могу сказать, что отсутствие переписи населения – это такая яркая характеристика низкого качества государства, низкого качества. То есть это значит, что мы не в состоянии... Это довольно дорогая и сложная процедура.
Это дороже, чем выборы президента?
Чтобы мне задать этот вопрос, я считал. Но это достаточно дорого. Достаточно дорого. Это очень большие подготовки. Очень надо уточнить. Ведь мы же хотим все учесть, всех людей. Просто люди должны понимать, что на самом деле ошибки довольно велики. Скажем, на 45 миллионов ошибка в такой переписи может быть дойти до миллиона человек. И это будет считаться вполне прилично. Так что ничего страшного в этом нет. Но это дорогое удовольствие, без которого невозможно никакие действия по управлению государством. Поэтому отсутствие переписей, они должны проходить каждые 10 лет.
Уже скоро не будет, получается, как 20 лет, да?
Вот они, вроде бы, государство говорит, что вот оно собирается в 2020 году. Но я не вижу... подготовки. Это довольно длительная подготовка, я ее пока не вижу.
Ну вот я себя могу поставить только на место какого-то предпринимателя. Часто очень говорят о том, что Украина заинтересована в иностранных инвестициях и так дальше. И вот я так гипотетически...
Когда вы говорите «Украина», Украина не субъект. Что такое Украина? Украина – это такое название страны.
Так.
А субъектом является государство. То есть люди, которые управляют государством, они либо заинтересованы, либо нет. Рядовой человек либо заинтересован, либо нет. Когда вы говорите, Украина заинтересована, о ком вы говорите?
Ну, я, например, заинтересован. Не знаю.
Вы заинтересованы, кажется, я заинтересован.
В том, чтобы вы открывали какие-то новые производства, чтобы были какие-то деньги, приходили новые технологии.
Просто, да.
Чтобы люди могли себе позволить что-то производили, желательно на экспорт, и чтобы могли после этого.
Это несомненно.
Да?
Но интересы управленческого у наших управленцев, они не совсем такие, как наши. Это понятно. Тут нет ничего плохого или обвинений. Просто те, кто управляет страной, имеют другие интересы, нежели мы.
Но ведь я, позвольте все-таки договорить.
Я
с точки зрения бизнеса,
да.
Я какой-то предприниматель. Для того, чтобы мне зайти и начать какое-то дело на любой территории, неважно, Украина, это там Польша, там Словакия или еще что-то, я должен знать, кто может производить это, да, из чего я могу это производить, сколько это будет стоить и где я смогу это продавать. Но если в Украине нет переписи населения с 2001 года, я же даже не могу точно составить себе картину, сколько людей вообще живет в этой стране, какой рынок у этой страны, или это все-таки возможно?
Ну, во-первых, бизнесмен, это не нужно не столько бизнесменам, сколько людям управляющим. Почему? Бизнесмен, он рынок ему дает сигналы о том, сколько людей чего хотят и так далее.
Так, может быть, и чиновникам тоже рынок дает?
Чиновнику рынок ничего не дает. Чиновник должен знать, сколько школ построить. И это как пример. И десятки других учреждений чиновник должен знать достаточно точную цифру, причем не только всего по стране, а и по регионам, и по маленьким районам. Без этого управление низкого качества. Что мы и имеем, понимаете? Поэтому тут дело не в бизнесмене, а именно прежде всего в управлении государством. Мы сами все, не понимая этого, страдаем от отсутствия переписи населения, потому что нами управляют так. Откуда я знаю, как строится... Ну, конечно, существуют и другие источники информации, не только перепись населения. Но перепись населения – это самый точный источник информации, да. Поэтому это необходимо. Но я даже не об этом. Когда вы только сказали, я сразу вскрикнул. Потому что не потому, что это по какой-то мере нам необходимо, а потому что это позор для страны. Эта страна говорит о себе: я очень слабая, я не могу делать вещи, которые абсолютно необходимы.
А тут понимаете? Я вас поправлю и скажу, это да. государство говорит, о стра... это а не страна, да, наверное?
Да. Я согласен с вами, государство, да.
Спасибо. Александр Пасхавер, украинский ученый-экономист, в нашей студии, в студии радио «Крым Реали». Мы продолжим нашу программу через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реали», с вами Александр Янковский. Напомню, что нас можно слушать на частоте 105.9 FM, а также смотреть на нашей странице в YouTube и в Facebook. И сегодня в нашей студии Александр Пасхавер, украинский экономист. Александр Иосифович, мы уже проговорили и про перепись населения в Украине, и о том, от кого зависит или не зависит состояние дел в украинской экономике. Но вот я сегодня нашел такую очень интересную информацию, пишут они, что в Украине уже серийно не производятся самолеты. Вот если есть такая, это действительно так?
Не знаю, но если вы получили
эту информацию. Да, что вот якобы вот эти АНы, которые, ну, серийные имеются в виду.
Не производятся.
Да, то есть о чем это может говорить?
Ну, это сложный ответ. Есть просто за и против. Вот слушатель рядовой, я думаю, он воспринимает сейчас это событие как некий позор для Украины. То есть сложные отрасли умирают. Сложные отрасли умирают. Это негативный фактор. А с другой стороны, есть, например, у нас есть информация о том, что Украина потеряла значительную часть своей индустрии. И это рассматривается как катастрофа, в которой начинает обвиняться руководство Украины. Но я хочу напомнить, что значительная часть промышленности Украины обслужила военно-промышленный комплекс Советского Союза. И эта часть производства оказалась ненужной. И это объективный процесс, Украина тут ни при чем. Украине, да, мало того, когда развалился Советский Союз, те, кто были недовольны этим, они предсказывали, что Украина будет... Кому нужны товары Украины? Она просто пропадет, потому что этот военно-промышленный комплекс, то, что мы для нашего военно-промышленного комплекса производили, это было очевидно для всех, что мы не сможем продавать эти товары на Запад, даже не столько по номенклатуре, сколько по качеству. И поэтому это казалось катастрофой для Украины. Но я считаю, что это торжество Украины, что Украина сумела, потеряв такую мощную часть своего производства, создать альтернативу. А вспомните, что когда мы вечно ругались с Россией, то первый довод России: кому вы нужны? В Европе вас никогда покупать не будут. Оказалось, очень даже покупают. И оказалось, что сейчас мы продаем Европейский Союз во много раз больше, чем в Россию. Значит, мы сумели адаптироваться. Угу. Притом, если в России мы продавали, знаете, большими массами оружия, то здесь очень большая номенклатура того, что мы продаем. То есть бизнес сумел адаптироваться к потребностям, европейским потребностям. Поэтому не так уж все плохо. Ведь мы же у нас есть, к сожалению, мне не хочется даже это говорить, но у нас есть свой недостаток очень большой. Мы не восстановили производство до 90-го года. Мы не восстановили его. Мы приблизительно производим...
Про объёмы вы, да, имеете в виду?
Про объёмы приблизительно производим по статистике 2/3. В этом мы хуже всех в Европе.
Может быть, просто Украина была намного более привязана к вот этому самому военно-промышленному комплексу, и поэтому просто нет необходимости в таком объеме производства?
Да, нет необходимости, но население то осталось, и Украина должна была бы более адаптивно действовать. Она действовала адаптивно, но надо помнить, что, значит, то, что я сказал, что наши потери объективны. Мы пока еще не вышли, мы единственные такие, мы не вышли, если взять наших соседей, все вышли на производство уровня 90-го года. В этом смысле мы хуже других, понимаете? Но понятно, почему мы хуже.
Почему?
Потому что я только что сказал, значительная часть нашего производства была ориентирована на Россию. То есть буквально значительная часть, весь практически, вот я смотрел 90-й год, 80% всего экспорта шло в Россию. То есть мы находимся сейчас просто в процессе адаптации.
А что тогда произошло с Россией? Почему им удалось достичь этого уровня 91-го года?
Они, во-первых, они... Нет, почему им, а почему всем остальным соседям?
Ну, это значит, да. Да. Не, но тем не менее, вот да, как бы, если мы вот этот сосед Россия, да, для которого поставляла Украина,
да.
Вот почему России удалось?
Значит, тут я уже только что говорил о том, что у нас не очень хорошие отношения с Россией, поэтому в России действуют ограничения на наш экспорт. Но и Россия не пользуется нашим, вернее, пользуется, но в очень небольших размерах, и это запрещено у нас, в частности, нашими военными или околовоенными товарами. И поэтому Россия постановила свое производство вместо покупок. И не только у нас, а во всех остальных. Дело в том, что Россия как таковая, есть же понятие безопасности, Россия как таковая не видела себя вне Советского Союза, поэтому безопасность обеспечивалась в Советском Союзе. Теперь, когда Советский Союз распался, то изменилось в России понятие безопасности. Поэтому России пришлось создавать целые отрасли промышленности, которые обеспечат ей безопасность. И в том числе Украина не обеспечивает ее безопасность.
А если говорить вот о таком соседе все-таки, я почему задаю вопрос все-таки о России? Да? Потому что это тот сосед, который забрал у Украины Крым, да, аннексировал эту территорию и оккупировал части отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Да. На ваш взгляд, вот после этого получила Россия европейские и американские санкции и украинские санкции. На ваш взгляд, вот эти санкции, они в состоянии остановить вообще экспансионную политику России или нет?
Опыт показывает, многолетний опыт показывает, что санкции не меняют политики страны. Поэтому это скорее такое... Ну, то есть это не есть действие, это не есть оружие, которое действенно. Санкции не действенное оружие. Никогда санкции не заставляли страну менять свою политику внешнюю, да, и внутреннюю.
А что заставляет тогда менять политику?
Вооруженное выступление, да, вот это другое дело. Понимаете?
А вы думаете, что не может быть такого...
Ну, могут ли быть санкции, можно задать такой вопрос.
Да, такие санкции, после которых наступят вот изменения политики России.
Это если бы, например, США установила на границах России контроль и запретила бы ей торговать с миром, это могло очень серьезно, но это воображение. То есть для этого надо, чтобы у США было такое преимущество, что она может себе это позволить и так далее. Но это, да, такие эпизоды были в мировой истории, и, конечно, когда вы делаете полную блокаду данной страны, то это очень мучительно для страны. Но все эти санкции, которые сейчас, они даже близко ничего похожего не имеют. Да.
А еще я один только вопрос задам вам по Крыму. Да, вот если говорить о том, что происходит вообще с тем, что происходит на территории полуострова. Крымские вот эти чиновники, которые назначены Москвой на территории Крыма и подконтрольные Москве, они очень часто заявляют о том, что вот там сегодня, в апреле, например, прошел Ялтинский, они называют его международный экономический форум и так дальше, постоянно показывают каких-то инвесторов. Но далее мы не видим самих вот этих инвестиционных проектов, за исключением, пожалуй, только тех, которые реализованы за счет государственного бюджета России. И тем не менее, может ли быть что-то такое интересное в Крыму с точки зрения экономики, с точки зрения бизнеса, что может какая-то компания, наплевав на санкции, да, или там вынеся их за скобки, все-таки прийти и начинать какие-то делать какой-то бизнес?
Это, несомненно, возможно, если компания не зависит от США. Так она может себе это позволить, если она хочет. Но проблема, несмотря на то, что это осуждается всеми союзниками США тоже, но проблема не в этом. Проблема, давайте зададим вопрос такой, а зачем России Крым? Если не говорить не о военных, а я как экономических, значит, Россия в чем, почему сейчас нелепы завоевания территорий? Раньше империи завоевывали территории с населением. Сейчас это перестало быть эффективным. Сейчас так им не создаются империи. И те из стран, которые продолжают это делать, они глубоко ошибаются себе во вред. Почему? Потому что что делалось с территориями и с населением, которые завоевывались? Ну вот, там, предположим, Россия завоевала... Можно сказать, что завоевала Украину, да? Можно сказать, еще тысячи таких примеров. Ресурсы использовались, и население эксплуатировалось. То есть колонии, особенно если речь идет о реальных колониях, колонии беззастенчиво использовались, все их ресурсы. И это создавало выгоду для того, чтобы иметь такие земли. В настоящий момент, если вы можете заметить... Вот спрашивай меня все время про Крым. Я могу вам сказать, что Россия не имеет выгоды от Крыма, а имеет затраты на Крым, причем очень существенные. И точно так же во всем мире, если вы приобретаете землю, вы тратите на нее. Они, может быть, у вас военные какие-то выгоды, но экономических выгод нет, вы тратите на эту территорию. Угу. Поэтому, то есть, иначе говоря, тот тип беззастенчивой эксплуатации зависимых территорий ушел в прошлое. И поэтому бессмысленно получать такие территории, и те, кто стремится к этому, просто опоздал, исторически опоздал. Вот когда я наблюдаю за Россией, за ее отношением не только к Украине, а всем остальным землям, я думаю, она исторически опоздала, понимаете? Но смотрите, ведь другие страны, бывшие колонии, вот многие считают, что эти страны какую-то катастрофу потерпели, потерявшие колонии. Но это не так. Пришли другие времена, и процесс избавления от колоний великих колониальных империй скорее напоминал, если посмотреть 60-е годы, избавление от колоний, а не, значит, там... потерю этих колоний, понимаете? Изменились обстоятельства, изменилось принцип прибыльности, и теперь любая нормальная имперская держава, то есть держава, у которой есть деньги, силы, она действует колониально, финансово, а не войсками, завоевывая земли и людей.
Я напомню нашим радиослушателям, Александр Пасхавер, украинский экономист в нашей студии, в студии радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский.
Должен вам еще продолжить, да. Это очень важный вопрос. Россия, в России есть люди, которые это понимают. И они прекрасно понимали, что если бы Россия не воевала тут с Украиной, а пришла бы сюда, поздравила бы Украину с новым правительством и сказала, что мы очень рады, и мы вам поможем, мы вложим сюда капитал, и вела себя как обычная имперская страна, то для меня это было бы катастрофа. Украина стала бы колонией, финансовой колонией России. Но, слава богу, Россия не такая модерная страна и действует так, как действовали колонии в прошлом веке, в позапрошлом веке, понимаете?
То есть, и как империя, да, в смысле вы
как
имеете?
Как бывшая империя, да. Да. Кстати, все остальные страны, которые вы посмотрите, западные страны, они уже давным-давно не завоевывают никакие территории. Они завоевывают финансы данной страны и таким образом контролируют эту страну.
Если говорить про финансы, вот сами россияне, они сказали, что приблизительно, да, вот опять-таки приблизительно 1,5 триллиона обошлось, 1,5 триллиона рублей им обошлось аннексия Крыма
и его
дальнейшее содержание. А они сюда там как-то считают и упущенную выгоду, нашли уже, что свыше 6 миллиардов долларов они потеряли. Вообще, возможно это посчитать, потери России, которые она получила
это
после аннексии? Или нет?
Это, я участвовал в таких расчетах довольно часто. Это веселый расчет. Это скорее порядок цифр, чем
реальные цифры.
Чем да? реальная цифра, да. Потому что, вы понимаете, я-то вообще, моя специальность, так сказать, советская, это расчеты эффективности крупных процессов, да, социальных, экономических. И это всегда такой творческий очень процесс, который ты ни за что не отвечаешь на самом деле, потому что крупные социальные процессы имеют множество ответвлений, и какие из них ты начнешь считать, какие нет, тебя никто не контролирует. И как посчитать социальные изменения экономические, это тоже очень, очень приблизительные вещи. Поэтому, когда вы начинаете говорить, там, вот сейчас было потрачено на Крым столько-то, ну да, те деньги, которые были потрачены из бюджета, да.
Их это, можно посчитать чётко.
Это посчитано. Угу. А все остальные, например, деньги, которые были не бюджетные, а сколько населения потратило России на это, то есть другие затраты. Дальше, затраты социальные, которые пересчитываются в экономические, но в деньгах реально не существует. Все это весьма приблизительно. Весьма. Поэтому, когда вы произносите, там, цифра. На Крым ушло 6 там, миллиардов или сколько, да?
Ну, 1,5 триллиона они просто взяли сложением
рублей. Вот это, рублей. Значит, я, как экономист, никогда не говорю точных цифр о таких процессах. Всегда, вот как вы сейчас сказали, 1,5 миллиона, можно сказать?
Да, ну, 1,5 триллиона рублей, они так посчитали, просто взяли...
1,5 триллиона, можно сказать.
Да, да 800 миллиардов по федеральным целевым программам.
Там, не 1,580
миллионов.
Да, не то есть не миллиарда 580 миллионов, а 1,5 триллиона, да, вот так можно.
Ясно, хорошо. Еще один вопрос, достаточно интересный. Упомянули и про Россию, но у Украины, конечно же, есть и другие соседи, куда многие после, особенно после того, как стало это возможно достаточно свободно и официально, поехали на заработки в странах Европейского Союза. На ваш взгляд, вот то, что, ну, немалая часть, мы не знаем, сколько точно, наверное, опять-таки, вот вы скажете, да, что там какой-то порядок можно только назвать.
Порядок можно, да.
Но вот те люди, наверное, речь идет все-таки о миллионах людей, которые выехали на заработки в страны Европы.
Много миллионов, пару миллионов, да.
А вот это приобретение или это потери для Украины?
Это не приобретение, это и не потери. Есть, так сказать, явление, которое мы можем сказать, это сущность. Это не приобретение, не потери. Это мы должны учитывать этот процесс. Очень многие, вы, наверное, не знаю, очень много в нашей стране есть людей, которым кажется, что можно этим управлять административно. Например, запретить выезд. Ничего более нелепого нельзя придумать. Значит, и я могу объяснить, почему. Во-первых, это нарушение фундаментальных прав человека. Во-вторых, то, что люди выезжают, на самом деле как действует на Украину, когда свободный выезд? Люди начинают больше платить тем, кто остался.
И чтобы не уехали, да, те, которые остались?
Ну, и просто у них нет работников, понимаете? И это позитив.
Понятно. Но хорошо, а вот много ли на...
Да, и, кстати, вернутся ли все?
Нет, да, не, вот вернутся
не
ли.
Все вернутся, не все вернутся. Но вот мы берем историю. Когда-то в Украине было 25 миллионов украинцев, например, когда-то было 50. История часто... То есть эта цифра населения, она меняется. И если нет такой катастрофы, что выехали сколько-то людей, если страна начнет экономика страны будет эффективной, то мы будем отбиваться от людей, которые хотят к нам приехать. Только это будут не украинцы.
Да. Хорошо, вот эти соседи Украины, ну, в первую очередь, может быть, наверное, стоит взять Польшу, хотя есть рядом и Словакия, да, и Венгрия, да, и Румыния. Конечно, да. Вот эти страны, да, вот что с ними произошло в 90-е годы, может быть, а может быть и в 2000-е, что они сумели восстановить все, что у них было там на 90-91 год, а Украина не
сумела? Это очень важный вопрос. Ваш вопрос очень важный. Когда вы такой вопрос формулируете, то подспудно вы говорите, ну, что это такое неудачница Украина? Вот те сумели, а мы нет. А потому что мы не они, и мы разнокачественные страны. То есть это не значит, что они хорошо себя вели, а мы плохо. Они сохранили европейский менталитет, эти страны.
Несмотря на то, что были членами вот этого социалистического лагеря, так называемого,
они относительно,
да,
длительности страны, они жили были недолго, и даже меньше, чем человеческая жизнь, и осталось достаточно много стран, чтобы этот менталитет сохранился. И этот менталитет европейский – это совершенно другой тип отношений людей между собой. Это совершенно другой тип формирования экономических проектов. Это совершенно другой тип в управлении страной. Поэтому сравнивать, как мы восстанавливаемся и как они восстанавливаются, это бессмысленное задание. Это все равно, что сравнивать мужчину с женщиной.
Ну, и тот человек,
да? А вот именно, и тот человек, но есть целый ряд вещей, где сравнивать невозможно.
Да. Александр Васильевич, тем не менее, это связано с тем, что они в Европейском Союзе или нет? Вот то, что у них так росла экономика, или они в Европейском Союзе,
нет,
потому
вот
что у них так росла
экономика? Да нет, вот вы правильно говорите, они в Европейском Союзе, потому что они европейские страны.
Так.
Вот поэтому, а вовсе не потому, что организационные формы не играют существенной роли. Существенную роль играет то, какие ценности исповедует данный народ. Он европейский народ или нет?
А украинский народ какие ценности?
Он не европейский народ. Это надо очень четко себе представить. Украинский народ, даже если он пойдет тем, а ему очень повезло. Ему повезло исторически. Сейчас мы находимся на этапе везения исторического для Украины. Это очень важно. Ослабление России – это главное везение для Украины. Никогда бы Украина не стала независимости, если бы Россия не ослабела. Значит, мы не могли быть настолько крупной страной, чтобы захотеть стать независимой от всех, как Турция, например. Хотя она имеет формальные связи с другими странами, но она может быть независимой. Украина – слабая страна. И быть независимой, такой вопрос не ставился здесь никем, понимаете? Мы сразу, у нас был единственный путь, это путь объединения с европейцами, причем не с Европейским Союзом, это очень важно. Я всегда говорю людям, почему вы думаете, что мы зависим от Европейского Союза, почему мы хотим Европейский Союз? Мы не хотим Европейский Союз, мы хотим в Европу европейских ценностей. Если этот союз развалится, ничего в нашей стране не изменится, мы по-прежнему будем туда стремиться. Организационные формы не так важны, важны только традиции, важны ценности.
Но, тем не менее, вот если говорить про те ценности, которые можно посчитать, про денежные ценности, да, то же самое...
Ну, ценности нет. Ценности, нет. Слово «ценности» в данной ситуации означает то, что такое хорошо, что такое плохо.
Я понимаю. Да. Я говорю сейчас все-таки о помощи, да, того же самого Европейского Союза, Польши, например, с 2014 по 2020 год.
Почему они нам так не помогают?
Да, там, ну, Польша получила и продолжает получать все эти программы.
Ну, это, да, помощи, понятно. Там, около Польша 100 своя.
Евро.
Польша своя. Это часть этого. Вот они и помогают своим. Если, значит, у вас есть родные дети, а вы, от вас просят помогать там, ну, я не знаю, бездомным, то вы же все-таки своим детям намного больше денег тратите, чем просто на бездомных. Понимаете? Польша – это свой ребенок. Угу. Да. А Украина нет.
Ну, хорошо. Тогда такой вопрос. А что у Украины есть такого, чего нет у других стран?
Ну, Украина, во-первых, большая страна. Это большое достоинство. Украина большая страна. У Украины есть слабость, о которой мы не говорим. Вы хотите меня спросить, что хорошего есть у Украины, а я вам скажу про слабость, о которой мы никогда не говорим. Мы экономисты знаем, что страна, где имеется много ресурсов природных, она, как правило, бедная. Вы знаете, это такой парадокс. Как правило, она бедная, потому что ее эксплуатируют более сильные страны и так далее. За некоторыми исключениями.
Ну да, вам кто-то напомнит про страны Персидского залива.
За скажет, некоторыми что-то... исключениями, когда они завалены, то есть буквально плавают в богатстве, тогда да. А так, если просто ресурсы, эти ресурсы эксплуатируются более сильными странами. Украина имеет такой ресурс, о котором мы не говорим. Это земля, это чернозем. Черноземы, вот это парадокс, то, что я вам скажу, делают Украину слабой. То есть, если бы мы жили на бедной земле, мы были бы значительно более сильной страной. Так же, как те страны, которые имеют там нефть или имеют...
А почему такой парадокс?
Ну, потому что нам не нужно много усилий для того, чтобы жить пристойно. Понимаете? Нам не нужно это. И эта традиция, мы как бы имеем ее. Поэтому чернозем, все-таки это не совсем то, что африканские страны. Поэтому мы находимся на каком-то промежуточном состоянии, вы понимаете? Украина слаба этим черноземом, но у нее большие перспективы. Точно так же, как и почему? Есть страны, которые хорошо используют свои ресурсы. Их немного, но они есть. И мы надеемся, что Украина, которая имеет все-таки культуру европейскую в основе, так сказать, жизни населения, она не будет африканской страной в этом смысле слова. То есть она эту слабость использует в свою пользу, то есть черноземы. Пока это не так.
Александр Пасхавер в студии радио «Крым Реалии», украинский экономист. Мы продолжим нашу программу через несколько секунд.
Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к «Радио Крым. Реалии». С вами Александр Янковский. В нашей студии украинский экономист Александр Пасхавер. Сегодня говорим и про украинскую экономику, и немного про экономику соседей, про экономику аннексированного Крыма. Мы тоже затронули этот вопрос, насколько это возможно на таком небольшом приближении. Но вернемся все-таки к возможностям, Александр Иосифович, вернемся все-таки к возможностям Украины. В самом начале нашего разговора вы сказали о том, что Украина растет мало, да, то есть падает сильно, но растет не очень интенсивно, там 3%, да, по вашим словам.
Ну, приблизительно, да, если взять общие за все 28 лет. Да,
вот, мы, ну... а если говорить...
Не, за 28, извините, я сказал, меня поправят. Она сначала упала за первые 8 лет. Так вот, если считать от
99-го года, да, то стало расти. Да, то есть за последние 20 лет, наверное.
Да, да.
А тем не менее, если говорить вообще, для чего нужны, очень многие люди не могут понять. И, да. Ну, вот знаете, я тоже много вещей не могу понять, но люди многие не могут понять и спрашивают, а вообще, а зачем нужны Украине, например, иностранные инвестиции? Ведь такая богатая страна.
Ну, значит, я могу так сказать, инвестиции нужны всегда и всем. Инвестиции, значит, есть очень простая закономерность. Ваш рост связан с инвестициями. То есть, есть простые расчеты в разных странах по-разному, но чем больше у вас инвестиций, тем выше ваш рост. Поэтому зачем нужны? Вот затем и нужны, чтобы рост был.
Значит, то есть, в Украине тогда, получается, нет этих инвестиций
такое?
Или
вот,
мало?
Теперь вот вы спрашиваете, вы очень правильно спрашиваете. В Украине есть деньги, но нет инвестиций. Вот это разница. То есть деньги, у населения море денег, но нет таких денег, которые их владельцы желают вкладывать в экономику Украины. Почему? Потому что это ненадежно. Почему ненадежно? Вот я всегда прошу населения вдуматься, потому что население ненадежно в экономическом смысле.
Круг замкнулся,
так ментальность – это есть то, что меняется очень медленно, и поэтому мы имеем 3%, а не 7-8.
Что значит ненадежно население ментально? Что это означает?
Вот мы с вами говорили раньше, что мы не доверяем всему на свете, включая друг друга. Почему? потому что значит, мы почему мы не доверяем? Потому что это значит, что в наших ценностях нет такой простой вещи, как железное выполнение, ответственность за выполнение своих планов, обещаний и так далее. И их, вернее, они есть, но они слабее, чем в Европе.
Но в бизнесе уже достаточно часто, вот я, по крайней мере, общаюсь с людьми, я уже встречаюсь с тем, что есть. Это есть в бизнесе,
нет,
да?
Нет, есть в бизнесе, бизнес ответственен, иначе он просто его никто не будет...
Без бумажного какого-то подтверждения, конечно. Просто вот слово, да?
Но в целом, во-первых, мы не только бизнес, мы, я не знаю, как вы, сталкиваетесь вы или нет, но я сталкиваюсь с тем, что все-таки, если вы находитесь в Европе и договариваетесь о чем-то, или вы здесь договариваетесь о чем-то, то вероятность не такая, как на Кавказе, где-то посередине между Европой и Кавказом, да, вероятность все-таки не так высока, как в Европе исполнение планов, понимаете, да. То есть Украина имеет свою слабость такую, и ее надо учитывать, и она изживается. Вообще, в целом, мы с вами как-то почему-то я такой сам виноват, все время говорю о недостатках Украины.
Украина... Я задавал вам вопросы, какие преимущества у Украины на самом деле.
Никаких преимуществ у нее есть, у нее есть хорошие качества, которые позволяют ей и хорошее место в истории и в географии, которое позволяет нам ожидать, что она станет более эффективной страной.
На ваш взгляд, вот то, что происходит вообще в Украине за последние годы, есть ли какие-то цифры, которые позволяют говорить, ну, вот с оптимизмом о том, что вот хотя бы этот рост есть, но тем не менее это может быть такой задел, и Украина становится все более интересной для...
Ну, это главное, мы имели крайне во-первых, эти 9 лет падения, это хороший урок. Украина не сумела... Она падала больше всех.
До 99-го года, да?
Во-вторых, Украина и после этого была... Она скакала. У нее были очень высокие темпы падения, очень невысокие темпы восстановления. Последние 3-4 года как раз – это хорошие годы. Это Украина вышла на какой-то стабильный уровень. И я думаю, что... отношения в Украине, потому что я еще раз говорю, что экономика – это некие отношения всех людей, а не только начальства, таковы, что мы этот стабильный уровень, если нам никто не помешает войной, мы этот стабильный уровень уже завоевали, то есть мы можем его поддерживать, но мы не будем расти быстро. Трудно ожидать, что мы вдруг сейчас придет какой-то большой реформатор, и мы сразу начнем расти 7% в год. Я могу предсказать, что мы будем медленно наращивать свой темп роста.
А почему так происходит? Ведь в Украине есть.
Потому что мы такие люди. Ну, потому что у нас такие отношения.
Ну, вот если взять статистику тоже, да, ну вот в Европе там доходы населения, они, наверное, одни из самых низких, а может быть, самые низкие в Европе, да, имеется в виду?
У нас? По...
Да, в Украине.
Да, да, самые низкие, да.
Вот, самые низкие доходы в Европе. Да. И почему тогда, если здесь самые низкие доходы в Европе, почему тогда здесь массово не открывается, ну, условный такой европейский производственный промышленный Китай, да? Почему тогда Украина не становится промышленной площадкой для производства всего,
здесь
что нужно Европе?
Вы можете поговорить с любым предпринимателем, он скажет, что в России намного удобнее открывать бизнес, чем в Украине.
Но ведь там гораздо, ну, не гораздо, но там выше зарплаты,
там хуже,
да?
Не в этом дело.
А в чем?
А в том, что там, значит, условия ведения бизнеса, включая то, что те условия, которые создало государство, там лучше, чем здесь. То есть наша бюрократия оказалась более бюрократичной, чем российская. Наши отношения между предпринимателем и работником оказались менее эффективными, чем в России. Потому Россия втрое больше и зарабатывает.
Угу.
То есть нам еще следует подумать о том, почему это так? То есть, что в нас самих, вовсе не в начальстве, вовсе не в первом человеке страны или там в первой сотне, а в нас самих что-то есть, что не дает нам возможность работать так же эффективно, как в России.
Я-то думал, вы все-таки мне скажете, найдете того человека, который персонально ответит, да, который персонально ответственный за такой рост экономики.
Это было бы замечательно, но это беда, но это не так.
Хорошо. Насколько вообще, насколько зависит приход инвесторов и вообще любая экономическая деятельность в стране, не обязательно зарубежных инвесторов, просто чтобы люди начали
зависит
заниматься бизнесом?
Да. Как раз это есть продолжение вопроса. Это значит, что это называется предпринимательский климат. Вот все, что я до сих пор многословно говорил, можно выразить одним термином – предпринимательский климат. Что такое предпринимательский климат? Это и правила, и поведение руководства, и отношения между людьми. Так вот, предпринимательский климат у нас хуже, и поэтому наша задача, и это мы решаем эту задачу, по мере продвижения к европейским ценностям, предпринимательский климат у нас должен, просто обязан, он не может не улучшаться.
Это зависит от кого? От премьер-министра, от парламента?
Это зависит от народа. От народа, а не от парламента, потому что мы, у нас что, нас кто-то изнасиловали, мы выбираем не сами, мы сами выбираем людей. Я задаю вопрос, 28 лет вы выбираете президента, это какой же, пятый или шестой
так,
президент?
Ну, да будет, да, шестой.
Я говорю людям, слушайте, вы же выбираете совершенно свободно, почему вы его так ненавидите через год? Что, каким образом, вы уже шестого там или пятого,
возможно,
почему?
Завышенные ожидания.
Ну, возможно, да, именно. То есть, или возможно, а, завышенное ожидание, б, недостаточно серьезное обдумывание, какую личность вы хотите. Но согласитесь, что это что-то неестественное. Свободно выбирать, а потом ненавидеть.
Ну, знаете, так, как, иногда часто бывает так, знаете, придешь что-нибудь в магазин, купишь, а вот как бы уже купил деньги, ты же добровольно это выбрал, да,
и
вот
ну, ты правильно,
вернуть
если
это
вы,
не можешь.
Но вы, как нормальный человек, уже второй раз это не купите.
Да, да, да,
а
это
тут
прав.
Вы выбираем, выбираем, и всех
и
не любим.
И каждый раз новый товар, да, получается.
Ну, да, но... да, конечно, да.
Безвозврат. Да. А, хорошо, в нашей студии Александр Пасхавер, украинский экономист. И сегодня мы говорим про состояние и про перспективы украинской экономики. И вообще, насколько я хотел вот такой задать вопрос. Мы можем говорить, конечно, очень много и про климат. Вы считаете, что недоверие там, да, вот есть.
Но недоверие имеет между... недоверие, я еще раз хочу подчеркнуть, имеет под собой основания. Основания заложены в нас, а не в ком-нибудь другом.
А тем не менее, вот, допустим, достаточно стремительно украинская экономика росла там с 2000-го, наверное, с 2001-го года и по 2008-го.
Да.
И вроде те же самые люди, которые там не доверяли друг другу, да, но ничего, наверное, серьезно не изменилось за эти, что в 2009-м году. Ну, то есть повлияло все-таки каким-то образом экономическая
конъюнктура? Я могу сказать.
Конъюнктура,
дело в том, что наша экономика очень зависит от мировой экономики. Например, наша экономика коррелирует теснейшим образом с ценами на металлы и на предметы общей химии. Там были лучшие мировые цены.
Чем тогда вот принципиально украинская экономика вот сейчас может отличаться от российской экономики? Если украинская экономика зависит во многом от цен на металл, а российская экономика...
Не, Россия
от...
более крупная страна, у нее, хотя она занимается производит для своего населения тоже не только нефть и газ.
Хорошо, тогда понятно, но тем не менее, да, вот насколько эта мировая конъюнктура, она вообще влияет на Украину? У нас, то есть, может
вот
быть...
Она, Украина скажет... очень зависит от мировой конъюнктуры, она буквально исключительно, это функция роста Украины, это в значительной мере связана с мировой конъюнктурой на буквально 2-3 продукта.
И вот и зависит от этого, да, вот будет спрос или не будет спрос, и цена
будет
на эти
цена,
продукты,
да,
на эти
да,
продукты,
да. А потом мы будем говорить, что вот при этом правительстве был большой рост, на самом деле это просто были большие цены.
Да. Ну, хорошо. Есть еще один, на самом деле, мне кажется, да, достаточно интересный вопрос, который было бы интересно услышать ответ на нашим радиослушателям. А вот если бы ничего даже правительство бы не делало, ну, к примеру, да,
да вот да,
ничего.
Это было бы хорошо.
Это вообще...
Нет, просто вот...
Я хотел бы смотреть, думаю, вот сейчас прошу.
Да, вот спокойно что... не вмешивалось бы в производственный процесс. Никак, понимаете?
И это было бы лучше, это был бы лучший
это
вариант развития
лучше,
экономики.
Да, это был бы лучший вариант развития, чем ныне. Вот я еще раз повторяю, что, казалось бы, в политическом отношении Россия значительно более жесткая страна, чем Украина. Менее свободная. Но в отношении производственного процесса она более свободная страна, чем Украина.
А на основании чего вы делаете такие выводы?
На основании результатов. Понимаете, если я бегу в три раза, если я бегу в три раза быстрее вас, то я могу сделать вывод, что я здоровее вас. Вот и все. Ага. Да.
Либо, знаете, употреблять какие-то препараты. Тоже такое может быть.
Ну, это в отношении страны, это фантазия.
Но тем не менее. Вот если говорить про эти самые препараты, я имею в виду сейчас, вот есть ли какой-то рецепт тогда? Ну, я понимаю, но вот люди все равно скажут, ну, окей, ну, мы как, ну, хорошо, мы будем доверять друг другу.
Есть рецепт. Рецепт заключается в том, что мы должны знать наши недостатки. И государство, как таковое, то есть люди, если они искренне хотят добра Украине, должны трансформировать их в некие сигналы, в обучение. То есть весь народ, осознавая себя, должен адаптироваться к новым условиям. Нам повезло. Мы говорим все время о недостатках Украины. Но нам необыкновенно повезло исторически. То, что Украина не может не двигаться в Европу. Это наше ужасное везение. И поэтому все те недостатки, которые мы с вами обсуждались, они необходимым образом, даже, может быть, против желания самих людей, будут европеизироваться.
А вы полагаете, что вот Европа, такая классическая Европа, которая, может быть, сформировалась там в течение Европа 20 века, она...
Ценностей, а не организации.
Да-да, я не про Европейский Союз, я сейчас про Европу ценностей и про вот те страны, которые, вне зависимости, наверное, даже и Великобритания, даже выйдя из состава Европейского
Союза, конечно, останется
европейской страной. Вот эта Европа, она по-прежнему останется таким экономическим центром, экономическим, научным центром мира в 21 веке.
Европа один из трех центров мира сейчас, так? Ну, там США, Китай и Европа. Останется ли она? Я не вижу оснований, по которым она может не остаться. То есть, ведь что значит эти центры? Это значит, там культура, так сказать, бизнеса связана с общей культурой таким образом, что они являют собой наиболее эффективное производство. Я не вижу, по каким причинам Европа вдруг начнет падать вниз.
Ну, тем не менее, вот век очень интересный. Да, никто бы, если бы кто-то бы сказал бы даже в Украине в 2018 году, что Владимир Зеленский, например, станет президентом Украины, вряд ли бы кто-то бы поверил. А поэтому я и задаю такие вопросы.
Вы знаете, вот Владимир Зеленский, скажем, в Великобритании не стал бы. Вот в этом и есть разница между Украиной и Великобританией.
А вы говорите, не доверяют украинцам. Видите, как доверили? Как бы доверили страну. Вот...
Ну, так они не доверяют, конечно. Так они и ему не доверяют. Вот в чем проблема. Тут есть... Мы просто... Ну, у нас море недостатков. Мы недостаточно... Мы уже говорили с вами только что об этом. Мы недостаточно обдумываем, какие требования должен отвечать человек, которому выбираем президента. Я, например, считаю, что поведение большей части избирателей Украины, ну, я бы сказал, детское. Детское просто.
Несмотря на возраст этих самых избирателей,
да или уровень несерьезное образования. Какое-то оно,
Еще один вопрос. На самом деле, я думаю, что очень многие его задают себе, особенно тех, у кого есть дети.
Да.
И дети, которые, допустим, там или учатся в школе, или заканчивают школу. Вот как вы полагаете вообще, молодой человек, нужно ли ему, вот он живет в Украине, нужно ли ему, например, учиться за рубежом или ехать работать за рубежом, если он после этого планирует потом возвращаться в Украину?
Я сейчас говорю, что, конечно, за рубежом лучше, но поэтому я старался, и, к сожалению, у меня не получилось, потому что умер этот человек, Каха Бендукидзе, с которым я старался это сделать, создать здесь университет мирового качество, ну, хотя бы, пусть он войдет хотя бы в первую сотню университетов мира. Нам нужны здесь, вот это главная задача, которой бы, вместо того, чтобы заниматься там производством, главная задача, которую я бы возложил на украинское руководство, это создание университетов мирового класса. Они сами не могут создавать, но они могут создать условия для таких людей, сделать здесь максимально дешевую землю, для того, чтобы у нас... Чем больше у нас будет университетов мирового класса, тем меньше у нас будет проблем, когда мы с вами будем обсуждать Украину.
Интересно, а почему?
Ну, потому что люди не захотят ехать учиться туда, если тут будет университеты мирового класса. Они, их тут будет достаточно много, чтобы они могли организовываться. То есть мы таким образом будем менять себя.
Спасибо. Александр Басхавер, украинский экономист, был гостем нашей программы. Программу провел Александр Янковский. Оставайтесь с нами в эфире радио «Крым Реали». Всего вам доброго.
В эфире радио «Крым. Реалии». Как обойти блокировку «Крым. Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым. Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.